Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Продолжаем нашу сегодняшнюю беседу в честь венчания на царство Ивана IV в 1547 году в Успенском соборе Московского Кремля. Это произошло в январе месяце. В гостях у нас старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук Борис Морозов. Борис Николаевич, про венчание мы немного поговорили, потом как-то уже ушли в историю. Давайте вернемся к Ивану Грозному. Вы сказали, хотел жениться. Что же в итоге? Как все сложилось?
Вот в итоге сложилось такому тоже, как бы, может быть, такому старинному, даже восходящему, может быть, и к Византии, обряду. Значит, вот смотра невеста там со всей, значит, страны собирали невест для смотра. И причем очень интересно, сохранились документы об этом, вообще совершенно уникальные, потому что у нас в целом документов 16 века, вот таких дел, так сказать, деловых, вот очень мало, они все вот сгорели там свое время, а тут вот сохранился прямо этот смотр, хотя, опять же, историки предполагают, что он уже заранее, конечно, выбрал Анастасию, поскольку это был боярский род, они жили в Кремле, он ее просто мог видеть где? Да, на тех же церковных там богослужениях. И он ее вот потом отобрал, и это был действительно, так сказать, его вот первый счастливый брак. От этого как бы вот положительного брака, в общем, во многом вот зависела история нашей страны, потому что начался период реформ. Тут одновременно еще появились у него такие вот советники, такие как бы даже неформальные, не по знатности, это вот поп Сильвестр, его называют протопоп, он не был, просто был, ну, поп, кремлевский поп, и вот, значит, Алексей Адашев, не самый знатный, но очень способный, так сказать, дворянин, и вот начались эти реформы. Да, ну, а вот жена, конечно, вот Анастасия Романова, действительно, так сказать, очень положительно на него влияла, как потом уже, он сам об этом писал, что вот сам писал, что вот она была его вот такая, как бы вот действительно...
Муза.
Так сказать, спутница, муза. И историки писали, что она-то, в общем, просто вот непосредственно укрощала его, наверное, все-таки уже вот такой, так сказать, неуравновешенный, может быть, нрав такой, ну, который, опять же, мы знаем, там эти психологические были исследования от его, конечно, этого детства, там всякие, там, ранное сиротство, там, и прочее, прочее. Он тоже об этом писал в своих послания, как он в детстве там был, так сказать, тяжелые потрясения. И здесь вот эта женитьба была действительно, она была, очевидно, действительно вот такая, так сказать, ну, можно сказать, даже незаурядная, там, и умная, и красивая, значит, женщина. Вот известно, например, что у нее была мастерская, это вот шитье такое делать, вот это церковное, но это очень... И сохранились эти памятники. И вот идут эти реформы, реформы государственного там управления, очень важные вот памятники, вот это вот новый судебник 550-го года.
В каком возрасте, кстати, начинает, приступает к реформам?
Так вот сразу вот это в 17-18 лет, угу. Вот тут такое вот совпадение, вот, во-первых, это тоже красочно описано, вот тут русская литература, Писание, оно вот как раз расцвет его подробный, и идет, и потом создается вот этот лицевой свод, где каждое там прямо событие иллюстрировано, эти тысячи миниатюр, ну вот такое вот событие, и он сам об этом пишет, московский пожар, тут так вот как-то плотно, так сказать, вот разные события, венчание, женитьба, идет страшный пожар в Москве, обвиняют его родственников со стороны его матери Глинских, там восстание народное, там убивают вот этих Глинских. И вот в это время появляются, так сказать, вот этот советник, Сильвестр, прямо начинает его как бы поучать, просвещать, идут, прямо сразу начинаются реформы. Во-первых, это вот эти соборы собираются, вот это уже какой-то зачаток представительной монархии, который потом расцветет уже в 17 веке, вот земские соборы. Идут вот реальные подготовка, стоглавый собор, это собор, значит, который, там действительно было много всяких проблем. систем церковных, причем таких вот с образованием священников там и так далее, и эти все пункты, сам Иван Грозный, опять вы ему 50-й год, ему там 20 лет, а ведь записана его речь, которая вот отразилась в этом памятнике, вот, много рукописей, так называемые 100 глав, там вот 100 глав были расписаны всякие вот, так сказать, упорядочения церковной, вот такой приходской жизни. Ну, судебник, то же самое, это то же время, ему там 20 лет. И, конечно, там идет и губная реформа, то есть вот судопроизводство, там замена этих наместников, там, которые, так сказать, раньше там управляли этими, так сказать, областями, регионами, может быть, там не очень, так сказать, наместник, он и есть наместник, они еще кормленщиками назывались, то есть они и кормились, а тут какое-то некое самоуправление, но оно идет, конечно, не полное, а судебное, там эти губные старосты, которые, из дворян, но они уже занимались вот такими, так сказать, внутри проблемами этих регионов. Ну, и еще, конечно, надо обязательно упомянуть, это все-таки внешняя политика, которая Восток, то есть присоединение Казанского царства. Опять же, ему еще не было 20, эти первые походы, там, 49-го, 50-го, неудачные походы на Казань, и, наконец, 1552 год, уже, так сказать, тщательно подготовленный поход, огромная армия, там, с артиллерией, там специально даже были технические такие некие приемы, строили такие деревянные передвижные башни, а ведь Казань — это мощнейшая крепость. Идет этот штурм, занимается Казань, причем здесь, понимаете, вот ведь она же была фактически вассалом, так сказать, московского государства еще в конце 15 века. Ну, вот там, так сказать, то были ханы, которые были просто наши ставленники, с ними были нормальные отношения, вот отношения там испортились, и все-таки вот пришло время как бы вот расширить, и Иван Грозный в это время перед нами предстает как вот такой расширитель русского государства, Казань. Казанское ханство, это дорога на восток, Сибирь, уже Сибирь, там конец его царствования. Вот, это, конечно, вот, и отсюда, кстати, вот идет, опять в это символика этого, значит, российского герба, это вот три короны сейчас, это идет, сначала было две, это Казанское царство и Астраханское. Ну, Астраханское, оно там было, так сказать, гораздо там не было такой войны, там просто сменили хана, и он стал вассалом, потом уже его просто как бы отстранили. Но это было тогда вот опять же для, так сказать, вот, как бы для русских людей очень понятно, что он покорил два царства, то есть он стал выше, а эти были царства, потому что это были остатки Золотой Орды, Казань, значит, и Астрахань, это были царства, а он стал как бы вот выше, то есть он вобрал в себя эти два царства. Это было, конечно, тоже очень вот эти важные. Ну, и, к сожалению, начинается, к сожалению, она... Ливонская война, то есть вот смена политики от Востока, так сказать, на Запад. Угу. Тут его, идет его расхождение с его советниками, вот с тем же Алексеем Адашевым, ближайшим советником. И он, так сказать, постепенно отстраняется, попадает в опалу и начинается, сначала она была как бы абсолютно вынужденной, там со Швецией столкновение. Потом нужно было действительно вот этот Ливонский орден, который там, еще там с 14-го какого там века нам был, так сказать, вот такая вот как бы заноза. Ну, с орденом быстро как бы разобрались, взяли эти крепости, но начинается большая война, там вот опять с Великим княжеством, с польским государством, которое, к сожалению, вот за 20 лет кончилось таким вот поражением.
Угу. У нас есть две минутки, даже две с небольшим. Вот все-таки скажем немного о чертах Ивана Грозного, о чертах как жесткого правителя. Вот такие элементы, что ли, деспотического правления, они же стали проявляться еще при его предках, то есть там отце, деде, такая вот как бы жесткая рука княжеская, царская. Репрессивная, может может быть, в чем-то.
Между прочим, Грозным называли его деда, Ивана Третьего, Грозным. Хотя Грозное — это еще такое не самое, так сказать, плохое определение. Ведь, так сказать, сейчас вот там, ну, за границей книжки пишут там и научные, популярные, the terrible, то есть ужасный. Ну, здесь то, что Грозный, значит, такой крепкий, самодержец, это понятно, это были его и предшественники, иначе вот действительно в этой, так сказать, вот такой ситуации объединения разных княжеств, наверное, было нельзя. Но потом вот, опять же, вот это правление Ивана, уже, значит, Васильевича Грозного, ну, распадается вот на эти два периода, как раз вот связанные вот вот с его браком, и он тоже прямо писал об этом, что вот скончалась от Анастасия, и он прямо обвинял своих советников и бояр. Вот мы отравили мою, значит, как он там писал, значит, юницу, вот, значит, и вот у него, конечно, было действительно некое, так сказать, вот изменение в характере. Хотя зачатки, вероятно, были, опять же, от этой неуравновешенности у него еще из детства. Но тут начинается вот это опричнина, очень странное явление до конца, так сказать, непонятное, противоречивое просто. То есть он возвращается к неким удельным традициям, разделяет государство. Ну и, естественно, вот эти жестокости, казни, тут мы его никак оправдывать не можем в этой жестокости, но об этом еще Карамзин хорошо написал. Хотя выступал за самодержавие, естественно.
Борис Николаевич, благодарю вас то, что пришли к нам сегодня в студию с видом на Кремль, как да. вы сказали. Борис Морозов, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук, был в гостях у Радио Спутник.
Всего доброго.
Спутник Эрудита.